Александр Зиборов, Али Лев. Читает Артём Старцев. Это было необычно, загадочно и немного обидно. Дверь хозяйственной комнаты родители закрыли на замок. Маленький Алишер недоумевал, почему мама с папой закрыли её. Прячет что-то такое, что видеть ему нельзя? Обидно, а ведь завтра у него день рождения. Могли бы быть к нему повнимательнее. И тут мальчугана осенило. Завтра день его рождения, а именно в этом таится разгадка. Ведь точно так же всё было и год назад. Сердце мальчика радостно забилось. За дверью, конечно, ему был приготовлен подарок. Просто родители не хотят показывать его раньше времени, а потому закрыли дверь. Интересно, что там на этот раз? В прошлом году ему подарили одноместную авиетку с антигравитационным двигателем, которая управлялась автоматически. Ух, забавная игрушка. На ней он весь Таджикистан облетал. До Хорога и озера Каракуль добирался, а однажды на каникулах побывал у самого пика коммунизма на Памире. Постоянно летал из Душанбе в Пиджикент к своему дедушке Халмату Бобу, самому знаменитому ткачу Абра шелковых тканей, с феерическими узорами, напоминающие раскрашенные облака. Все зовут дедушку Устадом, мастером-виртуозом. Любопытство снедало Алишера. Каким же он будет новый подарок? Мальчуган вздохнул. Ничего он не мог с собой поделать. Эх, была не была. Конечно, нехорошо без разрешения заходить в закрытую комнату. Раз ее закрыли, значит так надо. Но уж чересчур велик соблазн. Двери закрывалась специальным кодом. Мальчику код был неизвестен, но он знал, что можно сделать. Он подозвал домашнего робота. Робот запрограммирован на беспрекословное подчинение человеку. Робот знает код, потому что он должен убираться в хозяйственной комнате, даже если она закрыта. Щеки Алишера пылали от стыда. Хоть робот и неодушевленный предмет, но он все равно обманул его. И родители тоже. Это было еще хуже. Они ведь могли приказать роботу не открывать комнату, если об этом попросит сын, но не сделали этого. Алишер оказался недостойным их доверия. Сознание вины омрачило настроение мальчика, но тут створки дверей разошлись, скользнув в стены, и он увидел. Посреди комнаты, в полуметре над полом, в воздухе висела голубая сфера диаметром 2 метра, а на ее боку были черные буквы, стилизованные под арабский шрифт. Библохронокар 1A. Теперь он все понял. Хронокар — это же время-ход индивидуального пользования, иначе говоря, машина времени. Он читал о нем. Только что же означает непонятная приставка «библо»? Похоже вроде на слово «библиотека». Но как это связывается с машиной времени? Этого мальчик понять не мог и подумал. Ничего, потом папа все расскажет, объяснит. Ах, какие у него хорошие папа с мамой. Самые лучшие в мире. Теперь у него будет собственная машина времени. Ни у кого в его третьем Б-классе такой еще нет. Но он, конечно, всем друзьям даст попутешествовать по времени. В памяти Алишера всплыл недавний разговор родителей о том, что уже разрабатывается модель время-хода для детей. Как раз в институте изучения пространства, времени, где работает отец. Вот хитрецы знали, что подарят хронокар и подготавливали его. Тот-то папа тогда приглядывал на него хитрющими глазами. Входной люк время-хода был приоткрыт. Я лишь погляжу одним глазком, что там внутри, и сразу же выйду. Успокоил свою совесть мальчик, напрасно зная, что на этом он, конечно же, не остановится. Просто нет сил остановиться, когда перед тобой машина времени, которая завтра будет твоей. Днем раньше, днем позже, какая разница? Он вошел в люк. В кабине автоматически включился мягкий свет, а люк закрылся. Внутри аппарата было почти пусто, только глубокое кресло и пульт управления перед ним. Стены голые, окрашены в матовый белый цвет. Алишер уселся в кресло и стал разглядывать многочисленные датчики, экранчики, указатели, кнопки, клавиши и переключатели. Вот здесь на табло сегодняшняя дата и время, 17 апреля 2156 год, 13 часов 29 минут. Рядом такое же табло, но под ним клавиши с цифрами. Видимо, на них нужно набирать год, день и время, в которое желаешь попасть. Конечно, только в прошлое. В будущее машина времени пока не ездит. Почему? Этого мальчик не знал, ведь теорию пространства времени они будут проходить еще не скоро. А вот две клавиши с красными предупреждающими надписями «Отправление» и «Возвращение». Как просто. Любой может пользоваться время-ходом. Указываешь, в какое время прошлого намерен совершить путешествие, и нажимаешь вот эту клавишу. А захотел вернуться, нажимаешь вторую. Ничего хитрого нет. Удержаться Алишер не смог. Он успокоил себя тем, что родители вернутся не скоро. Папа обычно работает допоздна в своем научном институте, а мама стюардесса пассажирского комплекса «Памир». Утром улетела на Луну и тоже будет дома поздно вечером. Он успеет. Успеет. Число и год он набрал наугад, давил клавишу отправления, тотчас же тихо загудел мотор. Едва заметно завибрировал пол, свет погас и наступила чернильная темнота. Потом стены хронокара стали светлеть и, наконец, внутрь хронокара проник солнечный свет. Алишер удивленно и восторженно гляделся. Хронокар оказался у самых ворот крепостных стен необычайной толщины какого-то города. За ними виднелись глинобитные кибитки, чахлые садики, цветные купола мечетей и высокие стройные минареты. У ворот толпились люди с мешками и котомками. Здесь были ослики, верблюды с поклажи. На Алишера никто не обращал внимания, но он знал, что так и должно быть. Хронокар невидим для людей прошлого. Знал он и то, что человек из будущего не имеет права вмешиваться в их дела, чтобы не нарушить невзначай ход исторического процесса. Можно только наблюдать. Правда, есть люди, которые подолгу живут в прошлом. Это время-проходцы. Есть такая профессия. Но они подолгу готовятся, изучая языки, обычаи, нравы той эпохи, и никто в прошлом не подозревает, что они прибыли из будущего. У крепостных ворот была давка. Каждый стремился поскорее попасть в город, но прежде следовало заплатить пошлину. В эту минуту сборщик пошлин вел разговор с мужчиной крепкого сложения, широкоплечего, с короткой черной бородой и с пронзительными смеющимися глазами. На поводу мужчина вел серого осла. Алишер прислушался к его разговору со сборщиком пошлин. Внешние микрофоны доносили каждый звук.
«Откуда ты пришел и зачем?» – задал вопрос сборщик.
Веселый бородач ответил.
«Я приехал из Испании, о просветленный господин. Здесь, в Бухаре, живут мои родственники».
«Я нахожусь у ворот Бухары», – догадался Алишер. Сборщик почесал затылок, запустив кургузые пальцы под грязную засаленную челму.
«Так, ты едешь в гости к своим родственникам, значит, ты должен заплатить гостевую пошлину».
Пришелец возразил. «Но я еду к своим родственникам не в гости, я еду по важному делу».
«По делу»,
– оживился сборщик пошлин.
«Значит, ты едешь в гости и одновременно по делу. Плати гостевую пошлину, деловую пошлину и пожертвуй на украшение мечети во славу Аллаха, который сохранил тебя в пути от разбойников».
По лицу бородача пробежала легкая гримаса, словно он готовился ответить едким словом, но сдержал себя. Со вздохом развернул пояс и отчитал требуемую сумму, после чего у него осталось лишь несколько жалких медиков. Но и их не пожелал упускать наглый сборщик. Глаза его загорелись алчным огнем, и он схватил мужчину за руку.
«Подожди! А кто же будет платить пошлину за твоего ишака? Если ты едешь в гости к родственникам, значит и твой ишак едет в гости к родственникам».
Бородач бросил последние монеты бесстыдному сборщику пошлин, сел на осла и произнес внешне смиренно.
«Ты прав, о мудрый начальник. У моего ишака в Бухаре действительно великое множество родственников. Иначе наш мир с такими порядками давным-давно полетел бы с трона, а ты, о почтенный, за свою жадность попал бы на кол».
С последними словами он пнул осла пятками в брюхо, и тот с места понесся вскачь, сметая копыта мелкие камушки и комья глины. Сборщик пошлин онемел, затем побагровел, налившись кровью, задыхаясь от злобы, он приказал стражникам пуститься в погоню за оскорбителем. А тот в это время уже лихо заворачивал за угол дома в ближайший переулок. Присутствующие усмехались бороды, слышались восклицания.
«Вот ответ, который сделал бы честь самому Хадже Насреддину!»
Алишер вскрикнул. Как же он не догадался, ведь это был именно Хаджа Насреддин. Именно с ним произошла эта история, он читал в книге. Сомнений нет, это он, сеятель раздора и возмутитель спокойствия. Так вот ты каков, Хаджа Насреддин. Значит, он существовал на самом деле? Успокоившись, мальчуган решил отправиться дальше в прошлое и перевел время сразу на 1000 лет назад. Все повторилось. Темнота, тихий гул моторов, вибрация. На этот раз он оказался в помещении старинного дворца, который освещали золотые светильники. Пол в помещении был устлан пушистыми коврами. На небольшом возвышении среди груды подушек восседал властного вида мужчина средних лет в богато расшитом золотом халате. А рядом были две женщины в полупрозрачных кофточках и цветастых шароварах. Женщина помоложе произнесла.
«Сестра, уже наступила ночь, и я хочу услышать продолжение твоей интересной истории, если соблаговолит наш повелитель».
Обе повернулись к мужчине, тот поощрительно улыбнулся, давая разрешение. Все трое уселись поудобнее, и старшая начала рассказ.
«Дошло до меня, о счастливый царь, что Абд-Аллах морской, сказал рыбаку.
Когда ты придешь в это место и не увидишь меня, позови и скажи, где ты, о Абд-Аллах, о морской, и я сейчас же окажусь подле тебя. А ты, как твое имя?»
«Мое имя Абд-Аллах», ответил рыбак.
И морской сказал, «Ты Абд-Аллах земной». «А я, Абд-Аллах морской, постой здесь, и я пойду и принесу тебе подарок».
«Слушаю и повинуюсь», — сказал рыбак.
И Абд-Аллах морской ушел в море.
«Да ведь это же Шахразада!» — воскликнул про себя Алишер.
«Она рассказывает сказки цару Шахрияру. Об этом в книге «Тысяча и одна ночь» написано. А с ней с ее сестра... забыл, как ее звать. Расскажу ребятам, не поверишь, что я видел саму Шахразаду, вот и девятся».
Еще некоторое время мальчик слушал историю о рыбаке Абд-Аллахе земном и Абд-Аллахе морском. Но потом сказка показалась ему довольно скучной, и он отправился дальше вглубь времен. Было утро. Над степью всходило оранжевое лохматое солнце.
Слева и справа от хронокара виднелись шатры, древки копий со стягами, лохматые бунчуки. Вокруг костров сидели вооруженные люди. Друг напротив друга расположены были два вражеских стана.
В стане справа возникло оживление. Засуетились, забегали люди, седлались лошади. В толпе слуг появился всадник на могучем скакуне. Навстречу им выехал соперник на такой же рослой лошади. Они съехались почти у самого невидимого им хронокара. Противники были достойны друг друга. Оба богатырского вида в полном воинском убранстве. Только один уже был с седой бородой, а щеки второго покрывал юношеский румянец. Молодой приветливо улыбнулся старому и заговорил стихами. «Как отдыхал ты ночью, лев могучий? Что ты угрюм, как сумрачная туча? Скажи мне правду, Витязь, каково теперь желание сердца твоего?» «Почему он говорит стихами?» – удивился Алишер. «Неужели так было принято в те времена?» А юноша продолжал. «К тебе невольно сердце склонно. Кто ты такой, я думаю, невольно? Из рода славных ты богатырей? Родословный расскажи своей, не ты ли сын богатыря Дастана, Рустам, великий из Абулистана?» Нахмурясь, старый богатырь заговорил тоже стихами.
«О, славы ищущий, подумай сам, такие речи не пристали нам. Вчера мы разошлись и дали слово, что рано утром бой начнем мы снова. Зачем напрасно время нам тянуть?»
Молодой воин вздохнул. Наверное, не хотел он боя, но делать было нечего. Он легко спрыгнул с могучего коня и пошел на противника, который уже тоже стоял на земле. Схватка оказалась короткой. Молодой воин ловко ухватил соперника, поднял и бросил на землю.
«Но есть такой закон для мужа чести. Не должен и во время правой мести его булатом он разить. Хоть и сумел на землю повалить, и только за исход второго боя венчается он славой героя. И если дважды одолеет он, то может убивать. Такой закон».
Эти слова подействовали на молодого как огонь на воск. Могучим телом и юной душой он, видимо, еще не был знаком с хитростью и лукавством. Он опустил руку с кинжалом, освободил противника, даже помог ему встать, очиститься от пыли, оправить одежду и доспехи. Догадка мелькнула в сознании мальчика. Эти могучие бойцы, слонотельный исполин Рустам и его сын Сухраб. Но они и сами еще не знают имен друг друга. Сухраб пытается выяснить имя своего соперника, но тот молчит, подозревая какую-либо хитрость. Не завтра они сойдутся в новом поединке, и хитростью Рустам убьет Сухраба, убьет своего сына. А когда узнает об этом, то день для него станет ночью, он будет рыдать, рвать на себе волосы. Но такого не должно быть. Он, Алишер, помешает сыну убийству, помешает во что бы то ни стало. Выходить из время хода запрещено, но пусть его накажут, пусть, зато он спасет несчастного Сухраба. Мальчик стремительно бросился к выходному люку, распахнул его и прыгнул наружу, но вместо залитой солнцем степи неожиданно оказался в полумраке комнаты. И столкнулся с отцом. Еще ничего и не понимая, Алишер раскрикнул.
«Там Рустам, он убьет Сухраба! Нужно ему помешать, я должен ему помешать!»
«Успокойся, сынок», — ласково произнес отец. «Ты дома, а Рустам и Сухраб — это сказочные герои. Сказочные. В действительности они никогда не существовали».
«Но я их видел», — ошеломленно прошептал Алишер. «Видел, когда путешествовал в прошлое».
«Ну что ж», — сказал отец. «Давай зайдем в Библохронокар и все выясним. Нехорошо, конечно, что ты воспользовался им без разрешения, не зная, как им управлять, но это ведь не настоящая машина времени, а только ее имитация. Приставка «библо», точнее «библион», в переводе с греческого означает «книга», так что «Библохронокар 1А» расшифровывается примерно так: «Машина для путешествия во время по книжным мирам, модель 1, экспериментальная игрушка». Мы уже сделали несколько опытных образцов в нашем институте, и одну из них я сам собрал для тебя, только, наверное, зря. Отец строго посмотрел на сына.
«Прости меня, пожалуйста, папа», — опустил голову Алишер. «Я больше не буду, честное слово».
«Что ж, придется простить», — отец улыбнулся. «Как тебя не простить, если завтра день твоего рождения? Но посмотрим, что ты видел, путешествуя по книжному миру. Гляди, мы можем воспроизвести заново все твое путешествие. Оно записано в памяти кибермозга Библохронокара». Мальчик с отцом еще раз посмотрели сцены сбора пошлин у ворот Бухары, Шахразаду в покоях царя Шахрияра и поединок Рустама с Сухрабом.
«И вот тут ты выпрыгнул побежать спасать Сухраба», — задумчиво сказал отец.
«Да, иллюзия полная, похожа на настоящее путешествие в прошлое. Куда детей пускать рискованно, что, кстати, утверждается и случай с тобой. Ты бы там такого наворотил. Но сейчас речь идет о другом, я объясню, где ты побывал. Сначала попал в книгу Леонида Соловьева «Повесть о Хадже на Средине». «Наверное, ты узнал его?» — Алишер кивнул. «Потом оказался в «Тысяче одной ночи». Кое-какие сказки ты оттуда уже читал и должен был догадаться, кого видишь перед собой.
Следующей книгой, также хорошо знакома тебе, была Шахнаме Абдулькасима Фирдоси.
Должно быть, тебя удивило, что они говорят стихами, верно? Но там написано великим поэтом. Ты, сынок, побывал в трех книгах, а в памяти кибермозга их много тысяч, самых сказочных и фантастических. И путешествие по ним не менее интересно, чем настоящее путешествие в прошлое. Ты еще успеешь все это посмотреть. Потерпи.
Библохронокар — это своеобразный телевизор, а все события — это лишь изображение на внутренней обшивке аппарата. Ты поверил в реальность изображения и отважно ринулся на помощь богатырям Рустаму и Сухрабу. Отец улыбнулся, открыл люк, выпрыгнул и налетел на меня, чуть с ног не сбил. Алишер покраснел и потупился. Отец протянул руку, взъерошил волосы на голове сына и ободрил его. «Но знаешь, надо признаться, я даже немного рад, что ты ослушался. И знаешь почему?» Мальчик поднял голову. «Я понял, что не зря в твоем имени есть слово «шер» — «лев». Ты доказал, что смел, решителен и, что самое важное, имеешь доброе сердце и всегда готов прийти на помощь людям. Будь всегда таким, мой мальчик, Али Лев».